Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
«Радио Спутник» снова в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Привет.
Только в нашем эфире все самое любопытное, самое примечательное. Разберем подробнее, что происходит сейчас, что будет происходить далее. Количество погибших при стрельбе в Нижегородской области выросло до 4. В больнице умерла пострадавшая при стрельбе в Борском районе Нижегородской области. Это, по предварительным данным, бабушка предполагаемого нападавшего.
Ранее мы сообщали, что трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, и трое женщин раненых находятся в состоянии средней тяжести. Преступник расстрелял автобус из охотничьего ружья. По сообщению очевидцев, он специально ждал этот автобус. Сейчас он в бегах, при себе имеет 2 охотничьих ружья и около 40 патронов.
Подозреваемый в убийстве 3 человек в Нижегородской области, уже известно, что его зовут Данил Монахов, 18 лет. Причем владел он оружием на законных основаниях. Это добавляет очередной, конечно, дровишек вот в эту печку, которая периодически вспыхивает относительно споров, обсуждений, дискуссий на тему того, насколько доступным может быть оружие. Или, в свою очередь, наоборот, насколько оно должно быть закрытым для покупки. Причем эти споры, эти дискуссии ведутся не только в нашей стране, они
Скажем, что есть данные о том, что он законно владел одним ружьем. Угу. Да? Это одно гладкоствольное ружье. Он им владеет с 17 сентября этого года.
То есть практически согласно базе Росгвардии. 2 недели назад.
Да. Он предоставил все необходимые справки, в том числе и с психодиспансера, для того, чтобы получить такое разрешение.
Ну и да, в настоящее время сотрудники спецназа ОМОН, СОБР направлены на место происшествия для поимки преступника. Уже к поисковой операции подключены еще и беспилотники. Ну а к нашей беседе подключается главный редактор журнала «Калибр», эксперт по оружию Александр Кудряшов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, скажите, пожалуйста, вот мне раньше казалось, что охотничьим ружьем невозможно нанести какой-то там большой вред, потому что его долго перезаряжать, но тут мы видим, что он произвел серию выстрелов довольно быстро. Я ошибаюсь?
Ну да, безусловно, ошибаюсь. В каком плане? Во-первых, охотничьи ружья бывают разные. Они делятся на гладкоствольное, нарезное оружие, но гладкоствольное оружие может быть одноствольным, двухствольным и многозарядным. Вот многозарядное оружие может стрелять довольно быстро. А то, что оно несет вред, ну, там огромная энергетика. Конечно, оно опасный предмет в этом плане.
А вот скажите, пожалуйста, а если у него есть разрешение на оружие, на охотничье гладкоствольное ружье, он может по этому разрешению купить 2 подобных, или это только на каждое надо отдельно получать разрешение?
Знаете, вот из той информации, которую мы видим, совершенно не очевидно, что это его оба ружья, да, то есть однозначно, что одно его, потому что Росгвардия говорит, что 17 числа ему было выдано РОХА. РОХА – это разрешение, то есть, смотрите, ситуация, чтобы купить ружье, нужно взять лицензию на приобретение оружия. После приобретения эта лицензия заполняется, ее нужно представить в Росгвардию вместе с оружием, зарегистрировать и только после этого получить разрешение на оружие. И вот это разрешение является документом, который дает право на, ну, как бы, работу с этим оружием. Там,
одно разрешение, одно ружье. Или можно на одно разрешение...
Одно ружье, да. И одна лицензия, одно ружье. То есть, чтобы купить, разрешение бесполезно для покупки. Ты каждый раз, покупая оружие, вы берете новую лицензию на покупку оружия.
Получается, ну, ему же надо еще и получить, кроме этого, какое-то разрешение, удостоверение охотника. Это же тоже не просто так. Он довольно молодой мальчик.
Судя по видео, которое я увидел уже в интернете, да, у него был зеленый билет, так называемый, это билет государственного образца, он выдается по заявительной системе, то есть вы просто заявляете, что вы хотите быть охотником, вам выдают такой билет.
Александр, а вот про возрастные ограничения есть какие-нибудь, не знаю, границы, есть какие-нибудь, опять же, дискуссии, может быть, новые взгляды, потому что, ну вот с какого возраста это можно сделать, можно приобрести оружие, соответственно, таким образом, увы, вот я это говорю, стать возможным участником вот такой хроники?
Ну, смотрите, какая ситуация, охотничье оружие и оружие для самообороны гладкоствольное можно купить с 18 лет, то есть 18 лет человеку исполнилось, он может получить охотничий билет. Это займет у него где-то месяц или два, ну, сама процедура. После этого он собирает все справки, он может параллельно их собирать вместе с охотничьим билетом. И после этого уже получить, соответственно, разрешение на, ну, сначала лицензию купить. И, в общем, все, вот, по его, так сказать, видов, получается, что он прямо после...
После 18-летия, да.
Да, 18 лет он прямо пошел, сразу получил один документ, потом получил лицензию, потом сразу купил и поставил на учет, потому что 17 сентября у него уже была роха на руках.
И сразу же совершил преступление. Может, он готовился?
Ну, практически сразу. Но тут мы только догадываться можем, что там послужило и что вообще произошло, и зачем человек там, грубо говоря, извините, заранее так заморачивался для получения всех этих лицензий. То есть, ну, как, какая-то совершенно сюрреалистическая ситуация. Лично мне непонятная, кажется.
Александр, а вот... Да-да, прошу прощения.
Вопрос со вторым ружьем, да, извините.
Да.
Я хотел такой момент у вас уточнить. Вот подобные случаи, которые происходят, они каким-то образом сказываются на вот тот диалог, который ведется между различными частями сообщества в отношении того, разрешать, не разрешать. Вот что, грубо говоря, может стать серьезным, ну как это сказать, серьезным звоночком для того, чтобы, например, ужесточили, может быть, сбор документов, хотя вы прояснили достаточно ясно. Я прошу прощения, может быть, возраст понять, может быть, вообще какие-то оружия поставить на запрет?
Нет, ну, вы понимаете, запрет не даст никакого эффекта. Ну, просто это все перетечет в черный рынок, как бы, вот и все. Больше ничего мы не получим от запретов. Тут подготовка хорошо бы, конечно, была. Может быть, вернуть систему, которая была при СССР, когда за охотника поручалось два других охотника, которые уже являются уважаемыми людьми в обществе, да, ну, в обществе охотников, имеется в виду. Вот это вот, может быть, тоже бы сдерживало от того, чтобы не попадали случайные совсем люди. Вот. По поводу того, влияет ли это? Безусловно, влияет. Потому что после вот аналогичного случая мы получили то, что травматическое оружие можно приобретать с 21 года.
Угу.
Да, то есть вот дробовик, который является, ну, крайне опасным в плане эффективности, человек может купить 18 лет, а резинострельный пистолет у нас по закону может приобрести с 21 года. Это просто в законе записано, других вариантов нет. И это как раз следствие того, что вот такие случаи происходили, и законодатель отреагировал вот таким вот образом.
То есть можно предположить, что если, грубо говоря, уже небольшое резюме такое высказывать, что в ближайшее время, в ближайшем будущем к этому вопросу будут возвращаться, просто потому что, ну, наверное, когда подобные сообщения из хроник приходят, это, мягко говоря, некрасиво, страшно.
Ну, я не сторонник запретов. Что будет внесена очередная, как бы, поправка к закону, имеется в виду на рассмотрение? Ну, я думаю, что это 99%. Да? То есть в очередной раз депутаты возбудятся и отреагируют таким способом на запрос общества: дайте нам безопасности. Да, они скажут, ну вот вам давайте с 21 года разрешим. Но тут есть и другая ситуация, понимаете, что если в охоту человек не придет, то, ну, чем раньше, тем лучше, то он уже никогда не придет. То есть, ну, сложно тут, ну, довольно-таки система сдержек и противовесов должна быть. Безусловно, вот, говорю, мне лично вот нравится система, когда люди поручались за тех, кто вступает в общество охотников и рыболов. Потому что была некая программа, да, человек должен был поехать на мероприятие в охотничьем обществе, участвовать в каких-то охотах не как охотник, а как загонщик, да, общаться с этими людьми, они его видели, он их видел, понимал, нужно ли ему это, соответственно, общество понимало, нужен ли такой член общества. Ну, как это? А сейчас, получается, он ниоткуда, вот смотрите, 18 лет, его, скорее всего, никто не знает, да, то есть он ниоткуда выпрыгнул, и через месяц он уже имеет ружье. Второе ружье, говорю, вот мы не можем сказать, потому что...
Ну, тут и одного достаточно, давайте будем честны, если тут... такие не знаю, наклонности, ориентиры.
И одного много, как бы, что называется.
Александр, спасибо вам огромное за комментарии. Главный редактор журнала «Калибр», эксперт по оружию Александр Кудряшов прокомментировал информацию о той трагедии, которая произошла в Нижегородской области.
Даниила Монахова, скрывающаяся по лесам в Нижегородской области, ищут с помощью тепловизора. Вот приходят такие новости. Кроме служебных собак, для его поимки используют инфракрасные тепловизоры, чтобы найти его в темноте.
Обо всем, что будет приходить, новая информация, новые детали, и про эту трагедию тоже можно будет подробнее ознакомиться у нас на сайте radiosputnik.ru и у нас в соцсетях.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Минобороны, непризнанной Нагорно-Карабахской республики, опубликовала в понедельник второй список с погибшими военнослужащими, в который включены 45 фамилий. В понедельник днем на сайте оборонного ведомства республики был опубликован список с 51 фамилией погибших военнослужащих. Общее число умерших военных составило 438 человек.
Число погибших в результате ракетного обстрела с армянской стороны, как заявляет пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана достигла 10 человек. Вот такие разные данные. Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщала о 9 погибших и 35 раненых. Еще одно заявление. Глава МИД, непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил, что азербайджано-турецкие силы предпринимают атаки на различных участках. Цитата. «Азербайджанская армия, находящаяся под командованием и управлением Турции, продолжает агрессивные действия и обстрелы территории республики Арцах, включая атаки на мирное население и гражданские объекты». Говорится в заявлении Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха в официальном телеграм-канале.
Ну и Армения может обратиться к России, организации договора о коллективной безопасности ОДКБ с запросом о военной помощи. Об этом заявил 12 октября глава армянского МИД Заграб Манацаканян. По его словам, все механизмы могут быть задействованы по необходимости и исходя из договорных обязательств. Как добавил высокопоставленный дипломат, Армения не намерена срывать перемирие в Нагорном Карабахе. Он также подчеркнул, что военное решение конфликта в Карабахе станет катастрофой для всех. Альтернативы политическому урегулированию нет. А к нашей беседе подключается востоковед, колумнист «Альмонитор», эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Кирилл Владимирович, можете сделать какие-то прогнозы, потому что каждый день ситуация меняется, и меняется, по-моему, не в лучшую сторону, или в лучшую?
Да, пока что делать какие-то далеко идущие прогнозы сложно, потому что еще обе стороны, как мы видим, не пришли к тому пониманию, что сейчас боевые действия должны быть окончиться окончательно и бесповоротно. Это нынешнее перемирие, оно изначально было официально объявлено исключительно как гуманитарное, то есть речь идет об обмене убитыми, об обмене, возможно, пленными, да, и, естественно, ни о каких сроках, да, насколько оно было установлено, речи пока нет. То есть оно может быть нарушено в любой момент, и, скорее всего, оно уже, да, нарушается. Вопрос в другом, насколько эти нарушения станут критическими, и наступит ли новое полноценное возобновление боевых действий, то есть не тот обмен огнем, который мы сейчас видим, а опять, когда стороны перейдут, например, к наступательным и оборонительным операциям.
Что может повлиять на это? Что может спровоцировать такое развитие событий?
Решение глав государств, да, прежде всего Азербайджана и Армении, да, во многом зависит от их позиции, конечно, и насколько стороны пришли к пониманию, к тому, что, во-первых, Азербайджан, насколько пришел к пониманию, что ему удастся решить все проблемы военным путем, и насколько он оценивает собственные силы, но надо понимать, что есть еще Армения, которая также, от нее также много зависит. Готовность Армении опять же не, скажем прямо, не заболтать тему, да, пойти на реальные уступки, например, касающихся 5 районов, да, которые должны быть, или там 5-7 районов, которые должны быть, безусловно, переданы Азербайджану на основании мадридских протоколов. Да. Это зависит, конечно, от двух сторон. Да. То есть, если Азербайджан почувствует, что Армения реально не готова к каким-либо уступкам, а всего лишь хочет восстановить статус-кво, то, конечно, Азербайджан продолжит операции.
Кирилл Владимирович, а насколько есть, ну, грубо говоря, понимание, что, ну, вот, например, с точки зрения Азербайджана, что как бы, ну, все козыри-то на руках. И инициатива, и возможности, и силы, и поддержка тоже. Где-то очная, где-то прямая, где-то косвенная. Вот в этом смысле, насколько здесь, ну, кто-то является, что называется, в позиции догоняющего, а кто-то может еще и свои, вот, ну, как это сказать, условия диктовать.
Вот, конечно, в нынешней ситуации это больше относится к Азербайджану. То есть,
Да. Условно,
мяч на его стороне находится, Азербайджан будет диктовать условия. Потому что и главное для Баку это понять, насколько вот действительно сейчас Армения готова пойти на уступки. Если будет у Азербайджана четкое понимание, что Армения, например, готова передать ему хотя бы 5 районов, да, которых речь о мадридских протоколах, то, естественно, это, возможно, станет импульсом к тому, что боевые действия уже прекратились. Всерьез и надолго.
Вы думаете, этих 5 районов достаточно? Потому что, мне кажется, Азербайджан настроен воинственно.
Это не решит проблему полностью, безусловно, но как минимум к некому приостановлению военных операций в более или менее долгосрочной перспективе это может привести, но должна быть, опять же, остальные шаги по дорожной карте. Должны, опять же, Армения подтвердить готовность их исполнять, и Азербайджан должен подтвердить готовность их выполнять. Там же не только речь идет о 5 или 7 районах, а там в том числе есть возвращение беженцев, а даже введение миротворческих сил и тому подобное. То есть это здесь немного пунктов.
Вот как раз сейчас то, о чем вы говорили, приходят новости, что в Степанакерте воздушная тревога и слышны новые взрывы. Видимо, перемирие не продолжится, да? Так мы понимаем.
Скорее всего, да. Пока что, но мы видим, что сейчас это стороны еще не пришли к тому пониманию, что оно сейчас им крайне необходимо. Возможно, оно необходимо, да, для Армении, но не для Азербайджана, конечно.
Кирилл Владимирович, вот момент, о котором хочется еще вопрос задать, достаточно подробно, широко освещался и упоминался в течение предыдущего времени, но тем не менее, вот видя, как ситуация никак не возвращается в конструктивное русло, а те шаги, которые предпринимаются, достаточно легко, отшагиваются назад, может быть, России следовало как-то пожестче выступить в этом направлении или заявить, по крайней мере, о своей позиции, имеется в виду более явно, и чуть-чуть пораньше, или все еще нет, вот как вы оцениваете вот эту роль? Ну, потому что такое ощущение, я не думаю, что он только у меня складывается, что это Россия единственная страна, которой могут прислушаться и те, и другие.
Вот да, конечно, это сейчас главный проблемный аспект во всем этом, какую позицию должна занять Россия. И, естественно, здесь, если она будет занимать несколько позицию пожестче, то это в любом случае будет воспринято, скорее всего, Баку как поддержка армянской страны, так или иначе. Поэтому здесь тоже главное не с этой жесткостью, скажем, прямо не переборщить. Да, то есть, потому что любая жесткость будет воспринята Баку как поддержка Еревана. Да,
жесткость Карабаха. Исключительно в формулировках имеется в виду, не в каких-то, не обязательно в действиях.
Да, но она, потому что так, как сейчас наступающая сторона является азербайджанской, да, то любые формулировки с требованием прекратить, да, там, наступательную операцию, они, понятное дело, будут обращены к Азербайджану, да, вот. И в данном случае, конечно, Москва, она пока что занимает достаточно сдержанную позицию, и действительно, если брать объективно, то в другую позицию занять сложно, так как все-таки военные операции ведутся даже не просто на территории Азербайджана, на территории пока что тех даже 5 районов, вот, которые должны были перейти к Азербайджану на основании мадридских протоколов, но возможно, некое ужесточение позиции будет, если, во-первых, перемирие будет сорвано полностью и возобновятся наступательные операции, во-вторых, если боевые действия уже приблизятся, например, непосредственно там к Степанакерту, к Шуше, да, и вот к районам, скажем, коренным районам, да, скажем так, Нагорного Карабаха, именно Нагорно-Карабахской области, да, тогда, возможно, позиция несколько ужесточится. Но пока, конечно, у России нет, в общем-то, никаких аргументов для того, чтобы как-то ужесточать свою позицию.
Кирилл Владимирович, спасибо вам огромное за комментарий. Востоковед, колумнист «Альмонитор», эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов прокомментировал развивающийся, увы, конфликт в Нагорном Карабахе, где обострение продолжается, и какие-нибудь достижения дипломатического толка никак не могут быть задействованы. А в Москве мутят воду. В центре столицы, на Пречистенской набережной, в Москву-реку, льется вода зеленого цвета. Выброс воды происходит напротив парка Музеон и Новой Третьяковки.
Так, нам на месте уже работают специалисты Мосводостока. Приехали сотрудники МЧС, они проверяют данный сигнал, взяли пробу воды и сообщили, что информация о происшествии передана в Центр управления кризисными ситуациями. Значит, куда-то туда передано, да? Угу. Подозревали, что это химическое, но запах этой воды из канализации. Ты знаешь, я посмотрела вот видео, скорее всего, это зеленая водоросль.
И здесь водоросли
зеленые. Видимо, им где-то было очень тепло и хорошо, что они размножились и так зацвели.
Я буквально вот сегодня почитал, правда, исторические хроники о том, что реки, которые могут внезапно, совершенно из ниоткуда зацвести, потом доставляют очень большие, неприятности городам. Просто вот в свете...
Ты знаешь, вот же тепло аномальное, да?
Да-да-да.
Тепло аномальное, солнечная погода. Все это способствует тому, что водоросли цветут. И совершенно необычное и нетипичное для этого времени года это все могло, конечно, и спровоцировать, но вот ты знаешь, вот пишут, что в реке был пищевой краситель в новостях, вот пишут специалисты. Все возможно. Они этим красителем подкрашивают специально воду, чтобы выявить места несанкционирования забора воды. И также там для каких-то вот таких своих нужд.
Вот самое, что больше всего смущает в таких ситуациях, это ну, не то чтобы неясность, а какой-то изначальный страх, изначальное опасение, которое испытываешь, просто потому что как раз вот с водой и ее загрязнением буквально за последние несколько месяцев было ну, столько некрасивых, сложных и уж, извините меня, дорогих историй, которые нужно исправлять, которые, безусловно, нужно было и профилактически не допускать, но тем не менее. Так и здесь вот слышишь, что некое загрязнение в Москве, тем более еще и зеленого цвета, и сразу начинаешь думать что-то, ну, может быть, не то чтобы страшное, но что-нибудь такое негативное.
Химическое, да?
Да, да.
Химическое, ядовитое, да? Но мне кажется, наоборот, ярко-зеленое должно говорить о том, что все хорошо.
А как же вот эти всякие комиксы или прочие картинки или фильмы, где если ярко-зеленый цвет, значит, сразу прямо, а то еще и радиация.
Во всяком случае, прокуратура Москвы уже начала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с сообщениями о вот этих вот выбросах на Причистинской набережной. И в ходе проверки, которую проводит прокуратура, будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований предохранного законодательства. И будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Ну, опять же, по социальным сетям эти, как это сказать, информация, видео, фото, если будет, а оно обязательно в таких ситуациях появляется, расходится очень охотно. Все, что происходит, обязательно рассказываем у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале, на который традиционно всегда призываю подписаться. На 300 тысяч рублей наболели футбольные фанаты. Тушинский суд Москвы вынес решение о штрафе футбольного клуба «Спартак Москва» за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер. На матч премьер-лиги чемпионата России с петербургским «Зенитом» было это дело буквально пару недель назад.
3 октября
пришло больше зрителей, чем можно пускать на массовые мероприятия, на спортивные.
Да, по протоколу на этот матч 10-го тура российской премьер-лиги на стадионе «Спартака» посетили более 17 тысяч зрителей. А по данным Роспотребнадзора, на матче присутствовало более 20 тысяч болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 тысяч человек. При этом болельщики нарушали требования для предотвращения распространения инфекции, не одевали маски, перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. Комментарий «Спартака», уже «Спартак» высказался по этому поводу, они сказали, что ну, есть решение суда, обжаловать они его не будут, запасного стадиона как такового нет, и будем более внимательно работать, об этом заявил представитель «Спартака» Антон Фетисов. Давайте послушаем, что об этом сказал спортивный обозреватель телеканала РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
Главная ведь причина штрафа даже не в количестве маток и перчаток, и не в том, надевали их болельщики или нет, а в том, что было превышено допустимое количество болельщиков на трибунах. И это в первую очередь, с точки зрения буквы закона, есть основное нарушение. И тут еще «Спартак» легко отделался, надо сказать, обеспечить «Спартаку» наибольшую поддержку, тем более в таком матче, как игра с «Зенитом». Наказание, в общем, ну, достаточно щадящее. То есть в этой ситуации даже можно говорить о том, что «Спартаку» в каком-то смысле повезло. А что же касается маток на трибунах, то ну, при всем уважении к тому, что происходит сейчас с точки зрения борьбы с коронавирусом, это выглядит своего рода, если не профанацией, то, в общем, иллюзией думать, что на трибунах болельщики будут находиться в маске.
Дело в том, что мы сейчас как раз говорим про штрафы 300 тысяч для, ну, я честно скажу, для футбольного «Спартака», у которого фанаты периодически ведут себя, мягко говоря, слишком активно, но это достаточно такая не самая огромная сумма, ведь изначально были, ну, как сказать, и инсайды, и слухи, и пробросы вплоть до того, что стадион закроют. Закроют на 3 месяца. Именно поэтому возник комментарий Антона Фетисова, главы пиар-службы «Спартаковского», о том, что запасного стадиона нет. Просто это означает, что следующие игры, если бы стадион закрыли, ну вот я не знаю, как бы пришлось поступать. Там по регламенту были бы достаточно любопытные моменты.
Ты знаешь, я зашла на сайт «Спартака» и поинтересовалась, как можно было купить билеты. Так ты знаешь, что туда очень даже нелегко было попасть. И даже вот этим 17 или 20 тысячам, как заявляют стороны. Во-первых, можно было купить только владельцев абонементов сезон. Да.
Право первой ночи для
абонементов. Да, потом можно было купить владельцам карт болельщика. А потом в самый последний момент можно было купить только тем пользователям, которые зарегистрированы на сайте «Спартака» до 1 сентября, так что не все могли попасть, очень трудно туда было вообще попасть. И каждый болельщик смог бы приобрести не более 2 билетов, потому что они персонифицированные. В общем, такие строгие ограничения, и как туда удалось все равно попасть 20 тысячам,
представляешь? В этом смысле я могу только порадоваться с футбольных болельщиков, ну, конечно, естественно, расстроиться по поводу этого штрафа, но порадоваться с футбольных болельщиков, которые смогли попасть на игру. Как бы кто ни относился к российской премьер-лиге, «Спартак» с «Зенитом» сыграли очень красиво, очень хороший был матч, который многих, я уверен, порадовал. И по телевизионной трансляции это смотрелось очень хорошо, и со стадиона, я уверен, это смотрелось еще лучше. Выразим надежду, что футбольные матчи не станут никакими рассадниками коронавируса, как это, например, было полгода назад на матчах Европейской лиги чемпионов, когда один из матчей как раз в Ливерпуле, по-моему, состоялся, а другой в Италии, и считалось, что именно из них очень много болельщиков, грубо говоря, в свои родные страны привезли коронавирус. Обо всем обязательно рассказываем у нас в прямом эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru. Ну а сейчас в эфире Елена Гличинская и Алексей Красильников. Лена, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».